Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция 7. Вне тела. Ритуалы перехода и кризиса. Роды. Часть 1.
Рада вас видеть. И поскольку сегодня мы будем говорить о вполне таких прикладных вещах, да, очень конкретных, то я решила, что мы сначала посмотрим видео, поскольку оно будет в любом случае, кто-то из наших слушателей его уже видел, кто-то не видел, но это в любом случае история, которая нуждается в обсуждении. И мы будем говорить о родах, мы будем говорить о теле и вне его в связи с родами. И я хотела бы поговорить про опыт родов и подготовки к родам и послеродового периода, который был в деревне и который был в городе, потому что это абсолютно не совпадающие практики и практики, не совпадающие по многим пунктам. Из соображений облегчения технической задачи я решила, что мы сначала посмотрим некоторое количество видео, чтобы потом я уже оттуда ушла, и мы обратились к презентации, хорошо? И я воспользовалась теми записями, которые были сделаны не так давно. Некоторые из них я неоднократно показывала, некоторые не показывала, но в любом случае хотелось бы на них посмотреть. Итак, первая запись – это, ну, собственно, посмотрим, послушаем, да, потом оно будет понятно, про что будет речь идти.
Грыжа начала развиваться. Mm-hmm. Может, от крика, может, еще от чего-то начала грыжа у него развиваться. И вот он кричал и кричал, и вот потом она пришла к нам с ним. Я, значит, наговорила эти слова.
На воду, что ли?
На воду. На воду наговорила эти слова. А потом снова на воду наговорила, когда вот его надо обкачивать, вы как сказали. Mm-hmm. Да, обливать. Mm-hmm. Вот тогда. И вот он со спокойем уснул. Mm-hmm. Да. Кто его знает? Слова Аля помогли. Mm-hmm. Теперь эти время-то давно, да зубов-то у меня таких уже не было. А может быть даже руки. Mm. Первый ребенок. Ни отец, ни мать не имели, не могли. А еще тоже даже может зависеть то. Вот ведь все это во время входит. Родители эти как бы горды такие. Понимаете? Mm. А ведь растить ребенка надо именно, чтобы теплота от вас шла. Mm. К ребенку-то. Mm-hmm. Ну и вот. И раза три, наверное, я сходила, помыла этого ребеночка. Mm-hmm. И он успокоился и был. И вот я им отдала эти слова-то, я им отдала. И чтобы вот наговаривать, то, как говорится, надо верить обеим. И кто говорит эти слова, mm-hmm. и кому говорят эти слова, чтобы к ним передавалось вот тоже тепло вот этого mm-hmm. заболевания, как говорится.
Так малыш, как он может верить-то, если малыш, малышу?
Вот, он в успокоении человеческом, mm-hmm. вот это внушение-то. Mm-hmm. Пока они не могут говорить, mm-hmm. младенец не может говорить, мы всякими путями ему стараемся это, значит, сказать, когда руками, когда голосом, когда лаской, когда чем. Угу. Вот, чтобы это все уходило к нему, все вот угу. это тепло человеческое. И вот тогда.
Еще одна запись от нее же. На самом деле, вот это мне нравится невероятно, потому что попытка объяснить, что же такое должно происходить вокруг младенца, и что должно, вот что это. Дальше могут прийти люди и сказать, что это поток там или что-то еще. Да? Ну вот на самом деле она как может, так и объясняет. Но она говорит про некое тепло, она говорит про гордых родителей, в том смысле, что себе на уме у них программы, а должно не быть программы, да, должно быть что-то еще. И как может, она прямо старается донести до многодетного отца, на ту пору, по-моему, 4 или 5 у него детей, да, вот что она, да, собирателя, что она имеет в виду. Еще запись одна от нее же.
Веешь, попусти нашего младенца на подворице. Попой, покорми, лапкой погладь.
Mm.
Видишь, как говорится, это дедушка, домовеюшка. Ведь в каждом доме он есть.
Да?
В каждом доме он есть, в каждой квартире он есть. Сейчас только его иначе называют. Как теперь их называют-то?
Да домовой, наверное, так же.
Так же думаете? Мне помнится, что-то как-то не так, как будто называли уже их. И вот, идешь. Из угла в угол.
А, даже ходишь с младенцем, да, да, именно?
Да, 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 да.
То есть не стоишь в середине, нет, а нет, проходишь.
Нет, просто,
да?
Вот идешь в угол, заходишь, моль, ну, сам собой молишься, как говорится.
А, даже молиться надо,
да,
еще?
Да, да, да. И вот из угла в угол ходишь и просишь.
А как говорит-то, повторить?
Дедушка домовеюшка, пусти наше дитя на подворице, попой, покорми, лапкой погладь.
Mm.
Да.
Лапкой, так у него как бы не рука, а лапка.
Как хочешь. Вот.
Это, соответственно, первая история – это просто про отношения с младенцем. Вторая история – это ритуал, который она описывает и который совершает свекровь. А если нет свекрови, то кто-то еще из старших женщин. И это происходит, когда ребенка первый раз вносят в дом. Младенца. Поскольку это уже прямое имеет отношение к техникам тела, да, и мы неоднократно это обсуждали, но это, да, поздние записи.
Еще раз стелешь, угу, пеленку. И малыша положишь. Большая это. И вот и будешь завертывать и приговариваешь. Я сама дитя родила, я сама принесла. Сама грыжу заедала, заедала, загрызала, заговаривала.
Угу.
Пупяну и кощену, и жильну. Вот и завертишь ребенка-то. А они пеленаться еще пеленальником завязывали. Так они повалятся, так надо им пеленаться-то. Потом спят-спят, да там будут, еще раз добыдут все веревки, все эти. Ой, беда.
Значит, собственно говоря, что за два действия, которые мы посмотрели. Одно действие – это выдворение младенца, да, а второе действие – это мытье в бане младенца новорожденного и пеленание. Я хотела еще обратить ваше внимание на то, что это кукла, это не ребенок, но... Обе женщины смотрят в лицо и в глаза. То есть, имея в виду куклу, да, она с ней разговаривает как с живой, смотрит и включает ее в коммуникацию. Она внутри этого взаимодействия, скорее, заказчик этого действия оказывается зрителем, на которого отвлекаются, обучая, как правильно сделать. То есть вот я буду пеленать и возюкаться со своим этим младенцем, но ты можешь посмотреть, потому что так же смотрела и там младшая, которую я учила, и меня также учили, и соответственно, ты можешь быть включен, но все внимание и вся огромная нежность направлены на куклу неодушевленную, да? Но оно там есть. Она умиляется, она говорит, ты наша куколка, вот посмотри, какая ты прекрасная и так далее, да? И мне очень хотелось это показать, потому что тот характер интимности, нежности и открытости, который там есть, ты вот, я не знаю, я смотрю, буквально я вваливаюсь скорее не в бабку, я вваливаюсь в младенца, которого вот таким вот образом пеленают и правят. Кстати говоря, когда она показывает, как мыть, ясно, что это навык, который в руках, и ясно, что сначала так, потом спинка, потом мы растерли. И тут мы выясняем, что это не мытье. Это не мытье, это массаж, несомненно, да. Сначала попарили, чтобы баня покапали, да, теплым паром разогрели тело, потом вот это все проделали, и так постоянно, каждый день, да, и до тех пор, пока он дается мыть, это все происходит. Начать я хотела вот с этой вот картинки, которая нам показывает курную, насколько я понимаю, избу, то есть избу по-черному, где есть и люлька с младенцем, и тот, кто моет другого младенца в печи, о чем мы неоднократно слышали, и тоже та важная вещь, которая на картинке очень хорошо видна, это то, что люлька с младенцем находится в центре дома. И все та же курная изба, то есть изба, которая топится по-черному, печка, в печи сидит та, которая помыла младенца, и другая, скорее всего, старшая женщина, которая этого младенца принимает. Соответственно, куры, телята и так далее тоже все здесь. И ребенок на палатах. Я говорила о том, что колыбель, в данном случае она привязана к колыбель, которая подвешена, она висит в середине дома. То есть она не убрана ни в какой угол, не задвинута ни к какому окну, а находится в самом центре событий. То есть, с одной стороны, эта колыбель занавешена, а с другой стороны, вокруг нее всю жизнь вращается. То есть младенец оказывается включен в самую середину домашней жизни. Следующий эпизод, следующий момент, который я хотела показать, это видео, которое мы записали вместе с Инной Веселовой в деревне Кеба, 11-й год.
Да, где-то тут у кровати, не знаю. А то ли тут в той избе была, там в той избе. На полу прямо.
На полу?
Эта бабка-то принимала. Я реву, да, ты больно тоже думаешь, что тебе тяжело, да? Угу. Все было, да, все перебыло.
А лежа или на коленях вот она учила рожать? Потому что в роддоме, да, лежа рожают, а вот на коленях рожали, как она? Или она объясняла, как нужно тужиться, как нужно действовать?
Бабка-то Ира, вот я это выражала, да. Вот более... Тошно мне, да, захватилась за кровать тут. Молю Бога, пьяни ты, что ты вышел.
Угу. Бабка... Стоя, и она стояла сзади, да?
Да, и она приняла.
Угу. Она приняла, и она же и послед потом.
Да. Все, все она делала.
А куда она послед делала?
А послед мне Ваня зажил куда-то. Ваня, муж сам.
Угу.
Куда-то вот. Вот перед
этим
я вырыл яму и
забыл. Как я уже сказала, это запись 11-го года. Сколько лет прошло? То есть, соответственно, чуть больше 10 лет. До этого момента в записях у нас были описания. То есть речь шла о том, что женщина рожает что рожала на картах, но визуально мы не могли это вообразить, и казалось, что это единичное свидетельство. И только после, наверное, вот это был переломный момент, когда стало понятно, что вплоть до медикализации, вплоть до появления фельдшера или акушера, или еще кого-то, никаких родов на спине в деревне нет. Во всяком случае, мы можем судить только по нашим записям, но, скорее всего, так оно и было. Что означает, что... А теперь воображаем себе эту историю, да? Значит, так или иначе, либо мы сами имеем опыт родов совершенно общий и определенный, с некоторыми вариациями, может быть, кто-то рожал не в России, не в СССР, а в другой стране, но тем не менее, что касается так называемого королевских родов, это вот на спине, это оно, да? Ну, за теми редкими исключениями, которые наступают в позднее постсоветское время. О позднем советском времени я чуть позже скажу. То есть тело, каков этот опыт? Этот опыт не предполагает обнажение вообще. То есть ей незачем раздеваться, и незачем совершать никакие гигиенические процедуры, потому что гигиенических процедур здесь просто нет. Что еще важно, здесь она описывает роды прямо дома, в жилом помещении, но могут быть и другие места, и дальше я про это скажу. Есть помощница, да, там есть муж, который прямо тут и находится. Да, вот он есть, и, соответственно, он имеет дело с последом. Он пошел закапывать этот послед, но чаще всего распоряжается последом вот та старшая, которая принимает участие в родах. И насколько мы слышали, это вот она говорит о старшем сыне. То есть это ее первые роды. Потому что когда роды уже вторые, третьи и какие-нибудь десятые, никакой помощницы нет. То есть появляется кто-то в ситуации осложненных родов. А так это делает сама женщина, и все. Что еще там важно? И это то, про что мои коллеги старательно писали, про то, что событие родов начинается с момента потуг, а не с момента схваток. То есть схватки – это такая боль, с которой вполне себе там поприхватывала, тут поприхватывала, все заняты своим делом, и вообще никак на это никакого акцента нет. То есть, соответственно, именно сами потуги и есть, следовательно, сам процесс значительно более короткий. Плюс еще, соответственно, положение тела, которое является, несомненно, оптимальным, в отличие от родов других. Разумеется, картинок такого рода нет. С одной стороны, я нашла в интернете рисуночек, который похож на то, про что они говорят. Она ухватилась за кровать. В других описаниях женщина ухватывается, там какое-то полотенце перебрасывается через косяк, и она держится за это полотенце, или за какой-то косяк двери и так далее. То есть она на чем-то провисает, таким образом удерживаясь, да, а сзади принимается младенец, и даже если она та, которая принимает, его не ухватывает, то там специально выстилается место, куда он должен булькнуться. То есть он может просто выскочить. Да, она может его не ухватить. И в качестве другого варианта я нашла картинку рожающей персиянки. Собственно говоря, мы видим то же самое положение тела. Надо сказать, что картинок-то не больно можно найти такого рода. Двигаемся дальше. Место, да? Место – это баня, как один из вариантов родов. И что касается бани, там очень интересно. В пинежских материалах на вопрос о том, кто такая Абдериха, рассказывают про некий дух бани, который может нападать, или Абдериха называется, ну, как в сказочных сюжетах, некая девка, которая там появляется, но Абдериха – это такое существо, которое может нападать на родильницу, и поэтому родильницу ни в коем случае нельзя оставлять одну в бане, или вообще оставлять одну, вплоть до 40-го, ну, окончания 6-недельного срока. Родильница, она же 6-недельница, с одной стороны, это связывается с закрытием родовых путей, и поэтому она потом может уже после прочтения молитвы заходить в церковь. Но это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса – это то, что после этого уже это ограничение заканчивается, и она более свободна. То есть при ней все время кто-то должен быть в бане. Баня – пустая хороминка. В заговорах такое и есть. Баня – такое странное место, это пустая хороминка, такой портал опасный. Как я уже сказала, по одной из записей пинежских, Абдериха там заводится тогда, когда в новую бане первый раз помылась родильница. То есть фактически она заводится после пролития вот этой родовой жидкости и крови, да, после обмывания родильницы. Баня перестает быть пустой хороминкой, и там появляется некая сущность. Это очень такое вот одна, то есть про Абдерих довольно много, это в основном записи наши из Пинежского района. Можно и больше поискать, да, но что эта сущность связана с раскрытием тела, вот это вот как бы одна история. Я не готова ее интерпретировать, просто нельзя упустить этот факт, да, это кажется важно. Одна из записей, которую делала как раз Люба, которая тоже где-то у нас тут с нами, Люба Голубева и кто-то еще. Женщина рассказывает о гаданиях на святке. А так это на ростыни те клали сюда снег и пололи. Я полотуху не показывала тогда. Значит, на ростыни ходили полоть снег. То есть полотуха, а полоть снег, это означает трясти так же, как растрясают, вычищая, не знаю, зерно или муку очищают. Да? То есть это вот тряска. То есть его потряхивают, получается, в полотухе. Младенца новорожденного, да? А раньше-то ребятишек в полотухе в байну носили, родящих-то. В пеленочку да в полотушку вот так накроют, да потом в полотухе опять. Я своих-то вымою, а у меня муж Кирилл с огорода, я вымою да вытащу ему полотуху, то он возьмет и унесет, да на палате. Полотуху положит на палате вместе с ребенком, да, и долго там ребенок на палате в полотухе лежит. А полежит, сколько да заплачет, так и снимем, распеленаем, да. А когда в зыбку потом перекладывали? В зыбку, когда обсохнет, рубашку оденешь и в зыбку положишь. Пока еще сидеть не может маленький, так. А пока не сидит в зыбке, находится, да. А когда садиться начинает, его уже в зыбку не садят. Нет-нет, может свалиться, зыбка-то висела, ну и так далее. А в зыбку клали ребенку, а что клали в зыбку ребенку, чтобы не оприкосили? Как не клали, утречком встанешь, так соли на темечко положишь, соли. Здесь получается, что новорожденного сначала положили в полотуху, и нам это многократно объясняли, и его вот в этой полотухе ставят на печку, где он и находится какое-то время, фактически в тепле, да, через какое-то время, то есть в полотухе его носят мыться, и через какое-то время... Когда обсохнет, ну, то есть помыли, когда обсох, переложили его в эту самую люльку. Пока мы в основном наблюдаем за младенцем и немножечко наблюдаем за матерью. И еще у нас появилась фигура старшей, которая то ли свекровь, то ли какая-то близкая родственница, то ли приглашенная старшая женщина, которая вот это все должна сделать, да, то есть должна водворить младенца, должна его помыть и мыть часто, и передать этот навык мытья и взаимодействия матери. При том, что из поля зрения старшей мать вообще не выпадает. То есть, в принципе, моет старшая, мать ей помогает, да, и только там, если это твой третий, четвертый какой-то ребенок, ты уже справляешься. То есть получается, что женщина, когда она рожает и родила, она сразу оказывается под патронажем старшей женщины, и из этого патронажа никто ее не выпихивает, да, и никто ее не отправляет. Да. Она в таких интимных очень отношениях. Да, что еще важно, что все эти места, где женщина рожает, это места приватные. То есть там нет много света, например, что в бане не так-то много света, дай бог, одна лампочка горит, а то и вообще ничего не горит, что на повете, в общем, только маленькие оконца, где какой-то свет есть. Ну и подавно, соответственно, в хлеву тоже света практически нет. То есть темно, тепло, одето, рядом с тобой твой муж и... та старшая, которая знает, что будет происходить, как будет происходить, и которая под контролем с тобой вместе. Вот такой вот расклад, который сохраняется на разных территориях в зависимости от там, степени приближенности к городу, где-то до 30-х годов, где-то до 60-х годов 20 века. Ну, вот одна из записей из Белозерского района. Дома тоже нельзя роженицу оставлять одну. И дома... Я однажды родила там, а тетка Настасья пришла, говорит, ты, Надя, одна не оставайся. Я лежала в гореночке, маленький ребенок тоже лежал, и я лежала. И заходит баба, ничего не говорит. Я видела, в двери она заходила. И нигде не шла, села на лавку надольную и сидит. А я засыпала вроде как, а уже больше не засыпаю никак, все гляжу. и лежу, эти-то ребятишки убежали бегать, вдруг девчонка прибегает моя, мама, ты спишь? Я говорю, нет, не сплю, Валя, не сплю. А поверите, я не видела, как она ушла, эта баба. А вот девчонка бы не прибежала, и кто она была, а кто ее знает? Нечистый дух, говорят. Таким образом, то, что мы наблюдаем в деревенской традиции, что совершенно нормально, вроде бы, и сейчас мы уже абсолютно привыкли к этой мысли, а мысль эта доходила до нас очень-очень не сразу, это то, что отношения между невесткой и свекровью разворачиваются на поле беременности и родов. И именно эта фигура оказывается самым важным патроном, потому что она не только берет всю ответственность за происходящее, полностью включается во все состояния младенца, если он кричит, если ему больно и так далее. Это ответственность большухи, а не ответственность молодой матери. Что еще важно, что именно она выстраивает отношения между ребенком, матерью и силами и родом дома в ситуации выдворения. То есть ходит и разговаривает по углам, обращаясь к предкам, духом, к духу дома и рода. И самым главным актом оказывается включенность ребенка в эту самую структуру. Вот в эту сложную пространственную структуру, мы тоже неоднократно это обсуждали, и вовсе не на грудь матери. Собственно, никакой груди матери в родах вообще нет. Никто не прикладывает никакой груди после родов. Ничего такого нет. Нет. Да, задача принятия. Да, задача. То есть получается, что история про выстраивание отношений мать-младенец, это история, ну, во всяком случае, по нашим материалам, не являющаяся традиционной. То есть это какая-то такая революционная история, чья-то концепция. И, наверное, те, которые, может быть, в нашем составе есть и доулы, я не удивлюсь. И наверняка, а если они есть, то наверняка исследовали этот вопрос. Для меня вопрос, а откуда? У Спока уже есть прикладывание к груди. Ну, во всяком случае, я помню, что в начале 90-х годов уже было требование о том, что свежерожденного ребенка нужно немедленно положить матери на грудь. И дальше история про Молозиво, что оно самое ценное, там, и так далее, и так далее. Что еще тут важно? Важно, что женщина, находящаяся в ситуации родов, до родов и особенно после, рассматривается не как великая мать, а как существо абсолютно уязвимое. Уязвимое и не несущее ответственность за младенца, потому что она и за себя не может нести ответственность. Поэтому вокруг нее вращаются люди, большое количество людей вокруг, которые смотрят за ее состоянием. И состояние, в котором она находится, оно в принципе разомкнутое, то есть духи и силы спокойно в нее проникают, могут на нее воздействовать и так далее. Но что интересно, и границы еще у нее не защищены. То есть ее никто никакими булавками не обкалывает, да, ни солью не посыпает. Но, например, одна из записей Мезенских, по-моему, где сама наша собеседница говорит о том, что вот она родила. И как бы муж откуда-то приехал, то ли третий, то ли пятый день после родов, она выскакивает на улицу, и тут на нее набегает соседка и быстро ее обратно запихивает обратно в дом и говорит: ты куда пошла, ты что такое делаешь? Одень платок потемнее, так чтобы ты была не видна и так далее. Да, то есть скорее беспокоится о ее, ну, как я уже сказала, уязвимости. Причем всякой магической, мистической, любой уязвимости, которая должна закончиться через вот это вот самый там, месяц-полтора, да, когда закончится этот срок.